Всем привет! Меня зовут Александр Гузенко, и это подкаст «Кем ты стал?». Здесь мы пытаемся разобраться в современных профессиях и объяснить их простым языком. Узнаем, чему и как долго нужно учиться, чтобы стать такими же профессионалами, как наши гости. В прошлом сезоне мы активно разбирались, как устроена разработка. Знакомились с ребятами из мобилки, из фронтенда и бэкенда. Поняли, что все они работают в командах с аналитиками, тестировщиками, архитекторами и другими специалистами. Но как и по какому принципу все они вместе собираются, кто распределяет между ними обязанности и кто вообще управляет разработкой, узнаем у Вадима Мадисона, директора по разработке техплатформы в Авито. Вадим, привет.
Привет, Саша. Давай начнем разговор с небольшого знакомства. Расскажи немного о себе, кто ты, чем занимаешься, и вот потом будет интересно еще услышать, как ты дорос до этой должности.
На самом деле директор по разработке в Авито – это очень близко к CTO какого-то направления. То есть это достаточно автономный руководитель, у которого есть достаточно большая команда, и которая отвечает за сегмент какой-то доменной области. Я в Авито отвечаю, соответственно, за техническую платформу и архитектуру всего Авито. То есть это все, что относится к инфраструктуре, это все, что относится к там, ключевым там, нагруженным сервисам в Авито, работа которых зависит, собственно, работа всего сервиса. И это платформа разработки Platform as a Service, за которую мы отвечаем, и, соответственно, это та платформа, которая полностью покрывает весь цикл SDLC, Software Development Lifecycle. Это, собственно, полностью цикл разработки программного обеспечения от момента, когда у тебя появилась задача в каком-то таск-трекере, и дальше вся эта цепочка: написали код, написали тесты, выложили в препродакшн, протестировали, выложили в продакшн, запустили, соответственно, полноценную эксплуатацию в продакшене. Вот как бы вот эта вся цепочка, это вот полностью цикл SDLC.
Интересное и очень сложное описание того, чем ты занимаешься. Интересно, а какой у тебя бэкграунд? Какой нужно иметь бэкграунд, чтобы понимать в этом всем и руководить такой большой командой и сложной?
Слушай, интересно про бэкграунд, потому что я пришел в разработку еще в те времена, когда были модные такие штуки, как full-stack developer, и начинал я, собственно, ровно с этой истории. У меня достаточно быстро появилась своя команда, и я стал отвечать целиком за проект, и в какой-то момент я там подрос до определенного уровня, и ты знаешь, как это часто бывает в IT, когда к тебе приходят и говорят: ну ты, чувак, давай ты там станешь руководителем. И зачастую это происходит не потому, что ты там, не знаю, классный руководитель, чтобы тебя заметили, что у тебя там прекрасные навыки руководителя, ты тянешь команду, это все, потому что, а кому еще дать? Вот это вот самый там классный разработчик, у него там лучший авторитет, давайте его поставим руководителем. И чаще всего мы от этого получаем историю: из лучшего разработчика мы получили начинающего тимлида, который постепенно перестает быть лучшим разработчиком.
Ты стал уже таким достаточно высоким менеджером, но удается ли тебе покодить, надо ли тебе кодить, хочется ли тебе все еще периодически возвращаться и вот руками что-то своими делать, и от чего это возникает? От желания попробовать что-то новое или от какого-то ощущения там синдрома самозванца, что да как я могу руководить людьми, если я сам вообще не понимаю, чего они делают?
На самом деле, вот сейчас я, естественно, уже не пишу код в продакшн, то есть написанного мной кода в продакшне Авито нет, но смотри, как бы у тебя меняются задачи и меняется, собственно, потребность в том, на каком уровне что ты должен понимать. И поэтому, условно говоря, чем выше ты руководитель, тем больше на самом деле у тебя запрос к кругозору, к пониманию того, что происходит на рынке, пониманию того, что такое вообще IT-ландшафт, как он меняется, куда движется индустрия, где ты в ней, где твоя компания и так далее. Потому что цена ошибки того, что ты всего этого не видишь, она может и будет, скорее всего, историей про то, что ты вовремя не реализовал какие-то вещи, необходимые для роста компании, и тем самым в какой-то момент компания уперлась вот в этот технологический потолок, и ей потребуется сколько-то лет для того, чтобы из этой ямы потом вылезти. И таких примеров достаточно много. Но как бы то, что нет моего кода продакшн, это не значит, что я там не пишу код там, для себя, там, для каких-то там своих подпроектов, чего-то еще. А у меня, например, была достаточно интересная история. Один из наших TCL меня там к этой истории сподвиг. TCL – это аббревиатура Tech Cluster Lead. Технический руководитель кластера. Он искал квартиру, чтобы снять на Циане там, или там еще где-то, отсматривал варианты, и в какой-то момент понял, что он тратит на это очень много времени, и они сели и натренировали модельку, которая смотрит фотографии квартир, сдаваемых в аренду, так, чтобы эта моделька им говорила, с какой вероятностью им понравится эта квартира. То есть они ее натренили, он написал бота, который смотрит эти объявления, и говорит, о, ребята, появилась объява, которая там потенциально вам может понравиться. Я подумал, о, офигенная идея, почему нет? После этого, через какое-то время у меня возникла задача, я подумал, а не хочу ли я там купить себе на участок земли? Оказалось, что это какая-то мегасложная задача, что там по моим критериям это вообще сложно, и я думаю, о, попробую-ка я натренировать модельку, чтобы она говорила, вот этот участок потенциально тебе будет интересный, по фоткам. В общем, честно тебе скажу, да, я там модельку натренировал, по факту землю я не купил, но в любом случае вот эта вот история про то, что ты сам для каких-то своих задач какие-то вот такие штуки делаешь, а она там никуда не девается. Точно так же, как на том же там Python или там Golang, я достаточно регулярно пишу код там для каких-то своих задач, для чего-то еще. И, собственно, когда у тебя есть определенный опыт, когда ты там, не знаю, много лет на это все это писал, и потом постоянно читаешь статьи, то, естественно, даже для себя ты пытаешься этот код писать на хорошем уровне. Это с одной стороны. А с другой стороны, если ты это не делаешь каждый день, если как бы твоя работа уже не в том, чтобы писать код, 100% твой уровень как именно там разработчика, он постепенно снижается. Да, есть какие-то несгораемые уровни, как, наверное, это в любой профессии. Мы недавно с ребятами смеялись, мы занимаемся скалолазанием, и в какой-то момент у меня там получился, с полгодика перерыв в скалолазании. Я такой прихожу на скалодром и думаю, наверное, вообще на это не пролезу. Категорию сложности попробовал, вторую, третью, и они все лезутся. И потом до какой-то дошел, все, не лезу. И своему тренеру пишу, говорю, Стас, вот смотри, до сюда долез. Он говорит, все нормально, это и есть несгораемый уровень. И с разработкой то же самое. То есть ты какую-то мышцу накачал, у тебя появился опыт. То есть это хуже, чем это, ты уже не сделаешь. То есть, на мой взгляд, если руководитель, у него там хороший опыт, отличный бэкграунд в проектировании систем, особенно там крупных нагруженных систем, то понимание, как спроектировать такую систему, у него должно быть на достаточно высоком уровне, тем не менее.
Очень круто. Я думаю, после такого рассказа очень хотелось бы узнать про то, какой у тебя был опыт, а точнее, какой опыт помог тебе развить самые важные, нужные тебе профессиональные навыки. Какие-то истории, может, про какое-то преодоление, про какие-то кризисы, про рост, про обучение. И интересно, в связи с этим всем, пригодилось ли тебе твое высшее образование для достижения этого опыта?
Ты знаешь, Саш, у меня очень интересная история с образованием, потому что... Я еще на последних классах школы хотел стать программистом. Я достаточно много готовился к поступлению в институт, выбрал конкретный факультет прикладной математики и информатики, поступил на него. Для меня это была прям очень тяжелая история. Я два года очень скрупулезно к этому готовился, поступил. И совершенно неожиданно для себя выяснил, что про разработку, информатику, это вот все там примерно 5%, а примерно 95% это про математику во всех ее проявлениях, ипостасях и вообще это все, что можно было придумать. Поэтому фактически из скольки лет учения у меня разработки было очень мало, а математики было очень много. Да, я достаточно хорошо понимаю в том, что такое там статистические модели, но сказать, что после института я стал классным программистом, кажется, нет. Но при этом, ты знаешь, на мой взгляд, обучение в институте как таковое и математика в частности, они в любом случае про системный подход, про умение решать задачи с высокой долей неопределенности и про понимание, как ты можешь ту или иную задачу достаточно быстро найти какие-то входные точки, чтобы к ней подступить. А дальше, собственно, ты знаешь, поначалу, наверное, это была история про повезло. Я достаточно рано начал работать именно разработчиком, естественно, с отсутствием опыта и накачивал его в процессе. А дальше у меня, наверное, включилась эта вот история про системность и про то, что я занимался не только теми вещами, которые у меня получаются, но я старался заниматься теми вещами, которые у меня не получаются, и тем самым прокачиваться в эти аспекты. И ты знаешь, и вот это, наверное, дало самый большой такой вот буст для меня как сначала как разработчика, потом как руководителя. Вот, потому что, как вот я уже говорил, руководителем я стал вот не потому, что мне там пришли сказали, чувак, ты ну-то самый классный руководитель, поэтому мы тебя ну-то там повышаем. А ко мне пришли сказали, ну-то чувак, ты вот ну-то самый такой разработчик, поэтому мы тебя повышаем. И, на мой взгляд, это далеко не всегда работающая история, поэтому поначалу мне ну-то было, естественно, очень сложно. И вот эти вот ну-то все аспекты управления командой для меня были достаточно сложными, и я вот так вот их скрупулезно прокачивал. Поэтому здесь, наверное, как вот в любой истории системного подхода, то есть ты ну-то смотришь, что ты хочешь достичь, каких компетенций тебе не хватает для того, чтобы вот, ну, быть в той точке, и идешь целенаправленно и ими занимаешься. Там, не знаю, берешь какие-то курсы, читаешь какие-то книжки, либо там ты идешь ну, к людям, которые ты уже проходили. Причем, ты знаешь, вот последний вариант мне нравится больше всего, потому что ну, зачастую он тебе дает не истории «делай раз, там, делай два», как это дают чаще всего курсы, и не истории про то, что мы строили-строили, и, наконец, вот, ну, то, собрав все шишки, рассказываем вам, как это делать правильно, как это чаще всего делают книги. А истории, когда ты приходишь к живому человеку и говоришь, ну, то, слушай, вот у меня такая-то проблема, и он тебе рассказывает в первую очередь, куда не нужно идти. То есть ты у него ну, то, можешь спрашивать, хорошо, расскажи мне, а какие грабли вы уже собрали? Потому что все мы, в общем-то, учимся через тот опыт и те ошибки, которые ну, то, мы проходим. И зачастую вот такое общение дает тебе возможность сократить пространство всех ошибок, которые ты можешь собрать. То есть вместо там 100 грабелей хождения там, по ним годами, один такой разговор тебе может позволить там, сократить до пары десятков, и это будут опять твои персональные грабли, на которые никто, кроме тебя, не наступал, и на них можно написать грабля имени там, Вадима, Саши и там, кого угодно. Но, тем не менее, это будет уже достаточно большой буст, потому что 100 там, и 20 – это очень большой разрыв. Поэтому для меня это вот всегда история про то, чтобы найти человека, который в эту сторону уже ходил, и спросить, что у него не получилось.
А мне больше всего из твоего рассказа понравилась часть про преодоление, про переступание через вот эту вот какую-то границу, где ты уже все знаешь. Потому что я уже за этот сезон не первый раз слышу такую мысль. Очень часто руководители говорят о том, что вот нужно развиваться по принципу того, как ты вошел в зону комфорта, как ты это понял, сразу же выходишь из нее и уходишь куда-то в сторону, где ты ничего не знаешь, где ты еще как бы слабо как-то развит. И таким образом у тебя получается быстрый-быстрый-быстрый рост, и ты можешь быстрее всего там стать каким-то хорошим и высоким руководителем. Может быть, у тебя есть еще какие-то лайфхаки, как за короткий срок стать, допустим, CTO, ну, директором по разработке, по технологиям?
На мой взгляд, вот самые главные лайфхаки я уже рассказал, потому что, в первую очередь, это история про то, что ну, ты должен понимать, к чему ты хочешь прийти. То есть ты должен четко видеть свою цель и от этого уже ну, отстраивать все. Я когда-то читал совершенно офигенную историю про сравнение стратегии Apple и стратегии BlackBerry. И там ребята рассказывали, что, смотрите, вот компания BlackBerry позиционировала свой продукт для там, бизнесменов, у них уже ну, было отличное покрытие рынка, у них там ну, была отличная аудитория, она прирастала. Они там в своей стратегии говорили, окей, мы будем там по чуть-чуть улучшать наш продукт. Для этого нам там нужна более удобная клавиатура, более там удобное приложение там для почты, там для работы с документами, и они вот такими вот шажочками шли. И в сравнении с компанией Apple, которая сказала, а мы хотим продукт, в котором будет вот так, вот так, вот так, будет сенсорный экран, кнопок вообще не будет, будет телефон, состоящий из одного большого экрана. И Джобсу-то все говорили, ты чувак, для такого вообще нет, технологий таких нет, у нас таких технологий нет. Вообще все не работает, не будет, забудь. Он говорит, чуваки, вы не поняли. От того, что у нас этого нет, это означает только одно. У нас есть 5 лет для того, чтобы все это создать. И мы пойдем туда. Вот. Это вот была история про то, что ну, есть как бы понимание, к чему ты хочешь прийти, а дальше ты просто ну, ты идешь и ищешь любые возможности, как этого достичь. Все, и сейчас мы смотрим на Apple, которая по выручке там в лидерах индустрии, и компании BlackBerry, про которую я даже вообще не знаю. То есть я помню, что ее там кому-то продали, но я даже не знаю то, что теперь с ней сейчас.
Про BlackBerry, кстати, очень интересно, что мы заговорили. Я как раз вот недавно посмотрел классный видос, YouTube-канал Stupid Mad World. Там есть ролик «История краха BlackBerry». У них есть много таких историй краха, там Nokia, еще кого-то. И вот про BlackBerry классно, у них, да, был рассказ про то, что основатель компании, он не верил вообще в успех Apple, не верил в их популярность, не верил в то, что кнопочные, а это же супер, зачем кому-то нужны сенсорные телефоны, это что-то странное, наверное, они будут какие-то неудобные. И так и было, когда BlackBerry сами пошли в эту историю, там их директор сказал, что, ребят, через 5 месяцев нам нужно показать сенсорный телефон, нам нужно успеть к распродаже там вот новогодней, рождественской. И в итоге у них получился такой вот телефон, как они и думали про других. На самом деле у Apple был типа суперплавный, хороший, легко нажимаемый, а у них получился таким с жестким нажатием, короче, весь забагованный, все потому что вот они не верили, потом резко решили попробовать, у них не было вот этой вот какой-то долгосрочной стратегии, как будто бы. У них была стратегия просто выживать за счет этих малобюджетных рынков, которые вот покупают их телефоны для того, чтобы вот на сетях, где низкий проходной вот этот поток данных, чтобы там существовать. А Apple раздвинула вот эти вот границы использования телефона, и они заставили их там Verizon, AT&T, эти сети свои наращивать, чтобы люди могли больше пользоваться там браузером, тем же полноценным. А BlackBerry, чтобы заставить, ну, типа, у себя работать какой-то полноценный браузер, им пришлось переписать вообще операционку, написать ее заново, чтобы у них просто браузер работал. Короче, там очень интересная история, мы приложим ссылку в описании, я могу тебе тоже скинуть, очень классно.
Да, давай.
Очень советую все эти истории краха, на них очень классно учиться и смотреть, в какой момент тебе вот нужно перестроить свое мышление. И я на эту тему еще смотрел очень классные два сериала про WeWork и про Uber. Там тоже очень классно показывают, в какой момент основателю там, или какому-нибудь директору нужно поменять свое мышление. Нельзя все время идти через мышление того, что мы будем устраивать революции, мы будем что-то новое, там, прорывы какие-то делать. В какой-то момент тебе нужно перестроиться, переставать тратить деньги, так вот, открывая новые офисы везде, как там у WeWork было, и сосредоточиться на их там окупаемость, на этой выручке, а не вот такую продолжать свою экспансию. Вот, и это классные примеры через сериалы, показанные, как это меняется, как должен меняться этот подход.
Да, ну и вот смотри, и как бы в приложении там к CTO здесь ровно та же самая, потому что, ну смотри, Саш, на самом деле, если мы посмотрим CTO разных компаний, то мы увидим, что от них ожидания и требования очень разные. Это очень сильно зависит от того, там, какого размера компания, на каком этапе развития и уровня там, стабильности, осознанности и так далее. То есть, если это начинающий стартап, в котором 20 разработчиков, то там одни требования к CTO. Если это компания там, уровня, там, не знаю, Авито, Тинькова, Яндекса, то это совсем другие требования к CTO, и это концептуально разные знания. Поэтому не существует эталонного CTO, который ты можешь сказать, так, ну я вот буду CTO, поэтому вот эти 5 пунктов у меня должны быть закрыты. Здесь скорее правильно, я буду CTO в компании такого типа, и поэтому вот эти 5 пунктов у меня должны быть закрыты. А когда ты перейдешь в компанию другого типа, другого масштаба, там будет еще, у тебя будут новые ативки, которые ты должен приобрести. И, соответственно, вот эти понимания, кто такой CTO в компании, на которую ты нацелился, и дает тебе вот этот вот план развития, от которого ты будешь смотреть. Окей, вот это я знаю, но плохо. Вот это я вообще не знаю, это мне нужно прокачать. А вот здесь мне это ключевая компетенция, соответственно, в ней я должен стать мастером. И вот эти вот 3 вариации, которые ты должен для себя разделить, они и являются, собственно, ответом, как туда прийти. Вот. А дальше, собственно, это стандартная история про рутину, про регулярность работы над этими скиллами и их развитие.
Очень классная мысль, максимально согласен, очень правильно и грамотно сформулированная, то, что нужно представить, куда идти, и понять, чего тебе не хватает, да. И давай дальше еще поговорим про конкретно компанию, в которой ты работаешь. Кажется, Авито очень быстро и динамично меняется. Мне кажется, так же, как и многие компании с 2020 года, Авито сильно вырос. И интересно, как вы справляетесь с этими вызовами роста, а точнее, вот именно как твоя команда, которая там отвечает за какую-то техническую часть, отвечает на эти вызовы роста всей большой компании, какие у вас, может быть, технические цели стоят, что вы делаете для того, чтобы поддерживать эту систему Авито работоспособной?
Это на самом деле такая интересная штука, потому что, когда я пришел в Авито, а было это 5 лет назад, то я как раз достаточно быстро понял, что одна из ключевых историй, которую мы как платформа должны закрывать, это, собственно, как раз в любой момент быть готовым к кратному росту, с одной стороны, а с другой стороны понимать, что вот этот вот кратный рост – это в том числе история про то, что у тебя будет достаточно быстрый найм, у тебя есть эта задача про быстрый адопшн новых разработчиков и так далее, и поэтому мы с первого же момента системно начали вкладываться как раз вот в эти истории. То есть это вся вот эта вот тема про наш внутренний продукт PaaS, Platform as a Service, это история про максимальную автоматизацию разработки, в которой у тебя разработчик уже не должен париться о том, как подключить базу данных, как правильно сделать там структуру проекта, как надо его протестировать, как сделать нагрузочное тестирование, как выкатить это в стейдж, в продакшн, как это потом эксплуатировать, как это все мониторить. Вот эти все вещи PaaS покрывает очень простыми там командами. То есть ты говоришь, хочу создать новый сервис. Выбираешь язык, выбираешь, собственно, базовый фреймворк, мы тебе полностью создаем болванку, от которой дальше уже разработчик начинает, там, стартуя от нее, он начинает писать уже чисто продуктовый код. То есть у него уже там не болит голова, как он метрики будет отправлять, как он логи будет, где хранить и так далее. То есть в этом бойлерплейте уже все эти вещи ему предоставлены, вплоть до того, что он даже не должен думать, а где его база размещена, как там к ней пароли, логин, пароль, там, connection к базе и так далее. То есть это все система подкладывает автоматом. И тем самым мы как бы вот системно вкладываясь вот в такие автоматизации, мы снижаем порог входа, мы ускоряем разработку. То есть вот простой пример, смотри. Когда мы начинали всю эту историю, то ребята, достаточно сильные разработчики, которые там достаточно давно работали в Авито, начиная писать микросервисы в Авито, тратили там, не знаю, месяц на то, чтобы в эту штуку въехать, правильно там все хелм-чарты написать, их в правильное место подложить, все там затюнить с Kubernetes и так далее, и так далее. А сейчас, по нашим замерам, у нас получается так, что новый разработчик, и если раньше я говорил про уже достаточно опытного, работающего достаточно долгое время в Авито разработчика, он тратил месяц, то сейчас мы говорим уже, что приходит новый разработчик с рынка, он выходит сегодня утром, а на завтра его код уже в продакшене. Притом этот код покрыт тестами, он может там пройти, соответственно, там нагрузочное тестирование, он уже прошел интеграционные тесты в стейдже, и, собственно, там этот сервис запущен в проде там с мониторингом, с алертингом и прочими вещами. То есть это вся эта штука, она требует от него настолько мало усилий, что, условно говоря, вот в той части, где есть какие-то там системный слой, он уже практически не участвует.
Очень крутая система, прям безумно потрясающая. Как будто бы так и должно быть. Не должны люди долго думать о том, где, чего, как, почему. Оно сразу должно быть готово, и очень классно, что у вас такая продвинутая современная система. Это очень-очень круто. Хочется поговорить о твоей роли во всем этом взаимодействии. Мне представляется так, что вот руководители там высшего звена, они сидят, придумывают какую-то стратегию, и после этого могут как бы делегировать ее реализацию своим подчиненным и могут уехать чилить где-нибудь на острова, сами просто иногда там, не знаю, созваниваясь, говорить о том, что ну когда будет готово, как у вас там прогресс, не знаю, что-нибудь такое. Как выглядит твоя ежедневная рутина, что ты делаешь вот для этой команды, со своей командой, какова твоя роль?
Да, слушай, Саш, я тоже видел в кино, когда вот так показывают, что руководитель там откуда-то с острова чилит, раз в два месяца созванивается, говорит, ну что, ребят, у вас там все окей, не окей. В реальной жизни, конечно, так не получается, потому что в любом случае ты выступаешь сразу в нескольких ролях. То есть, во-первых, ты выступаешь в роли такого вперед смотрящего, то есть твоя задача определить долгосрочные цели, твоя задача сделать так, чтобы все четко понимали, куда мы идем, почему мы туда идем, а какие долгосрочные цели, убедиться, что декомпозиция этих долгосрочных целей, то есть у тебя там условно горизонт там 3 года, там 5 лет, там что-то еще, когда они декомпозируются там в годовые цели на уровень кластера, то твоя задача убедиться, что на этом этапе декомпозиции у тебя ничего не потерялось. То есть это вот стандартная игра в глухой телефон, когда ты там через 5 рук что-то передал, и вдруг смысл кардинально поменялось. Вот твоя задача сделать так, чтобы на вот всех этапах декомпозиции, начиная там от уровня там, декомпозиции больших целей в годовые, потом трансформация этих годовых целей в годовые цели TCL, а это тоже декомпозиция этих целей. И дальше это превращение всего этого уже, соответственно, в конкретные проекты, которые будут делаться весь год. А здесь твоя задача совершенно четко и ясно до всех донести и сделать так, чтобы на выходе получилось ровно то, что было в твоей голове, когда шло там первоначальное обсуждение. Дальше, собственно, это история про того, что ты как руководитель, естественно, занимаешься операционной работой. То есть это в любом случае достаточно большой блок. То есть это и работа с командой, это и мотивация, и анализ, опять же, возможностей команды, насколько они соответствуют скиллы, там, процессам и так далее, текущие тому, что нужно тебе, там, не знаю, через полгода, через год, через два. И, соответственно, ты должен начинать готовить эту команду сегодня к тому, чтобы она была там готова к там послезавтра. Вот, и все это такая продолжающая работа, что, условно говоря, ты сегодня вкладываешься в развитие команды, чтобы через год у нее появились какие-то новые скиллы, новые возможности для того, чтобы затаскивать новые проекты, которые у тебя уже там прописаны в стратегии там, на сколько-то лет вперед. Вот, и все это как бы такая ежедневная работа, которую нельзя сказать: ребят, ну вы там сами как-то подготовьтесь, мы там через 2 года будем делать вот этот вот там мегапроект, подумайте, чего вам там не хватает, давайте потом через 2 года встретимся. Так, естественно, не работает. Это моя ответственность понимать, что здесь не хватает, что мы должны докачать, какие у нас узкие места, и точно так же на там регулярной основе работать над этим с командой.
Давай попробуем разобрать какую-нибудь одну из целей, может быть, которая уже была в прошлом, которую ты когда-то давно придумал, декомпозировал, и вот вы к ее реализации уже пришли или там все еще идете.
Слушай, а давай попробуем вот про эту историю, как мы собирали кластер quality. Здесь достаточно интересная история, потому что я знаю достаточно мало примеров компаний, в которых есть вот именно кластер такого типа. Мы к этому пришли тоже не сразу. И смотри, как бы мы долгое время считали, что quality – это аналог quality assurance. Точнее, не аналог, а он как бы и есть. И фактически мы всегда относились к quality как к тому, насколько там хорошо мы тестируем наши приложеньки и там сколько багов у нас там, не знаю, до продакшена долетает. В какой-то момент мы решили поменять эту парадигму и решили, что мы хотим смотреть на качество более комплексно и, соответственно, смотреть там все аспекты качества, которые в это вкладываются. И тогда я пошел как раз переосмыслить, что это означает для нас. Я выделил те аспекты, которые мы считаем качеством, то есть это те самые пресловутые баги и прочие вещи, которые у нас с стандартом Quality Assurance. Это история про то, сколько там инцидентов в продакшене и сколько они у нас длятся, то есть это инциденты Problem Management. Это, соответственно, это история про обсервабилити, в принципе, того, как работает Авито с точки зрения там, наших пользователей, с точки зрения там, сторонних сервисов, с точки зрения наших интеграций, и, соответственно, это различные проверки из разных точек. То есть, там долгое время мы, например, делали только внутренний мониторинг, как мы сами себя внутри видим. И дальше, собственно, эта история в том числе про то, насколько мы качаем качество непосредственно в разработке, особенно у начинающих разработчиков, насколько мы как бы на этапе работы с нашим кодом имеем достаточно понятный процесс, по которому у нас разработчики выдают максимально поддерживаемый качественный код. И вот все вот эти вот аспекты мы объединили в кластер quality. И дальше, когда мы поняли, вот эти вещи мы хотим закрыть, от этого мы пошли сетапить, какие команды должны войти. То есть мы разбили это на составляющие по конкретным командам. Дальше мы пошли смотреть. Окей, теперь давайте поймем, а какие скиллы, какие компетенции должны быть в этих командах для того, чтобы они действительно закрывали эту проблему. Не просто для галочки теперь вы за это отвечаете, а чтобы они реально это закрывали. И у нас появились истории, что внутри quality должна быть своя разработка, что внутри quality должна быть своя команда инциденты проблем-менеджмента, должны быть проблем-менеджеры, инцидент-менеджеры и так далее, то есть свой мониторинг там 24/7 команды и так далее, и так далее. И вот это все-все-все вот эти вот аспекты мы точно так же собрали и получили очень нетипичные, в принципе, для quality команды, где зачастую достаточно мало разработки, достаточно мало ребят, которые занимаются администрированием. Это очень нетипичная такая штука, но при этом получились те команды, которые собственными силами полностью способны закрыть те проблемы, которые мы ставили перед кластером quality в момент его создания. И вот это как раз та история, когда ты поэтапно подходишь к проблеме и смотришь, где тебе там что-то нужно добавить, как у тебя должна быть собрана команда, какие у нее должны быть компетенции и каким образом эти компетенции повлияют на результат. То есть, условно говоря, ты точно так же задаешь вопрос, а что поменяется, если вот я в таком виде соберу эту команду, и почему именно вот такой сетап решит твою проблему?
То есть это было прям такое долгосрочное решение, придуманное когда-то там давно и долго реализуемое. Набирали, переструктурировали команды, подбирали, тюнили как-то, подбирали как надо.
Да-да-да. То есть эту историю мы стартанули, наверное, года полтора назад, и, собственно, мы продолжаем все еще ее тюнить, но как бы вот это сам подход для меня как раз вот про те вещи, которые мы говорим. Что мы не просто говорим, ребят, давайте там соберем какой-то quality, просто им скажем, что все, ребят, с завтрашнего дня вы вот за все это отвечаете. Это именно история про то, что мы сели и системно посмотрели, какие проблемы мы хотим закрыть и какие компетенции нужны для того, чтобы это случилось.
Вот это, на самом деле, очень интересный навык, как, откуда он получается, что вот живет-живет команда, никакие там особые изменения не происходят. Вот, добавляются новые люди, команда становится больше. И как руководитель в какой-то момент понимает, что, во-первых, нужно трансформировать команду. Казалось бы, ты слишком далеко от конкретной там команды, которая делает какой-то там продукт. Ты находишься относительно них достаточно высоко. Как ты понимаешь, по каким показателям, по каким критериям ты понимаешь, что их надо трансформировать? И еще более интересно, откуда знаешь, во что их трансформировать? Откуда ты черпаешь эти там знания, вдохновение, примеры, как лучше это сделать?
Мне кажется, что действительно там реальный работающий способ, он всегда один. То есть любая трансформация команды, она идет от проблемы и от запроса. Есть команды, которые разрабатывают клиентский продукт, и есть команды, которые для них обеспечивают какой-то пререквизит, условно говоря. И от того, какие проблемы на стыке взаимодействия этих команд ты видишь, ты идешь и смотришь, хорошо, у нас есть такая проблема, как я могу ее решить? И это не значит, что там в каждой такой ситуации ответ всегда будет «Окей, давайте сделаем реорганизацию команд». Но в каких-то ситуациях ты понимаешь, что текущая структура устарела, она не отвечает требованиям. Или ты видишь, что вся эта история перестала быть эффективной, появились какие-то затыки. То есть здесь на мой взгляд, если идти от какой-то теории, то я бы, наверное, здесь ссылался на книжку «Дао Тойота», где ребята делали ровно то же самое. То есть они фактически шли от теории потерь и говорили, давайте мы проанализируем весь наш процесс производства и поймем, где у нас есть потери. А потом будем эти потери закрывать, потому что это самая дорогая история как раз в любом производстве. И, в общем-то, если посмотреть на текущее сравнение Toyota и BMW, то это очень показательная история, потому что стоимость производства тех и других, она достаточно сильно отличалась долгое время, именно потому что ты идешь и смотришь, где есть проблемы, какого они типа, как ты их будешь закрывать. И, собственно, в взаимодействии со своими стейкхолдерами мы идем ровно так же. То есть мы идем и смотрим, окей, ребят, где, в каком месте у нас есть сложные коммуникации, разрыв понимания, что-то еще, и как мы это будем решать. То есть, условно говоря, на примере того же quality, сейчас ребята запускают новую для нас историю с тест-лидами, то есть это те ребята, которые уже в конкретных кластерах смотрят за качеством. То есть мы смотрели, что просто кластер quality, обладая экспертизой, строить какие-то процессы и подходы в целом к тестированию, все равно должен иметь каких-то ребят на местах, которые будут смотреть за конкретными проявлениями того, как эти процессы работают. Приносить обратную связь и, собственно, запускать этот цикл PDCA, Plan, Do, Check, Act, от которого у тебя постоянно идет улучшение работы. И, соответственно, ответом в какой-то момент у тебя может быть там реорганизация команды, добавление каких-то новых компетенций. Ты видишь, что окей, мы перестали быть эффективными, потому что за бэкэндерами там команда quality постоянно кому-то там ходит и постоянно говорит: ребята, помогите, нам тут надо покодить там какую-нибудь нашу тулзу или еще что-то. И в этот момент ты понимаешь, окей, в эту команду нужно там добавить бэкэндеров, хотя это может быть там очень нетипично для этого типа команды. Или ты можешь там в какой-то момент сказать, окей, а вот здесь у нас анализ бэклога показывает, что все, у нас нет задач этого типа вот в этой конкретной команде, и поэтому этих ребят можно перевести там в другую команду на другие задачи.
Являясь таким верхнеуровневым директором, как ты справляешься с разграничением работы и жизни? Кажется, что если четко не разделять эти два понятия, то можно скатиться в то, что ты будешь работать постоянно и не будет хватать времени на какой-то отдых. Как ты справляешься с этим разграничением?
Интересная штука в том, что я очень много вкладываюсь как раз в историю эффективного отдыха. Я верю в то, что, окей, если ты много работаешь и делаешь это эффективно, то ты должен столь же эффективно отдыхать. Поэтому у меня, ты знаешь, такой целый комплекс. Я смотрю, что меня драйвит, что меня заряжает, что позволяет мне максимально эффективно отдыхать. И постоянно пробую какие-то новые вариации, либо что-то еще. Одна из таких историй, например, я периодически устраиваю дни тишины. То есть это когда я в какой-то день в 9 утра закрываюсь в комнате и до 6 вечера вообще ни с кем не взаимодействую. То есть в это время нельзя читать книжки, нельзя втыкать в смартфон, можно спать, делать физуху, лежать, наматывать круги по комнате от безделья. При этом ты вообще ни с кем не разговариваешь, ты ни с кем не пересекаешься, то есть ты заранее с семейством договариваешься, что все, тебя в этот день не будет. Ты заказываешь себе еду, ставишь ее готовую в холодильник и в определенное время выползаешь, ни с кем не пересекаясь. И ты знаешь, это дает очень интересный эффект, как один из примеров немножечко нестандартных историй. В том плане, что сначала такое, ты начинаешь метаться, тебе нечего делать, твой мозг привык к другим скоростям, он постоянно чем-то загружен, и тут у него раз, и вдруг ничего не стало. Ты начинаешь метаться. Потом у тебя о, все, халява, ты начинаешь отсыпаться. Сколько часов можешь поспать, потом ты просыпаешься, ты вроде как проснулся бодряком, идешь какую-то зарядочку делать, и еще на полчаса, на час. И потом ты неожиданно, у тебя только-только случилось после обеда, и ты неожиданно понимаешь, что все дела ты уже переделал, у тебя до 6 вечера еще уйма времени, и ты просто лежишь, ты от безделья начинаешь ходить зад-вперед, меря комнату шагами и так далее, и так далее. Но зато, когда ты 6 часов оттуда выходишь, у тебя ощущение, что ты за этот день отдохнул как за несколько дней. И это офигенный опыт, один из тех, которые я постоянно экспериментирую для того, чтобы максимально эффективно отдыхать. То есть у меня, ты знаешь, есть такая табличка, в которой я заношу периодически свои активности и ставлю баллы. Сколько эта активность, по моим ощущениям, приносит мне ощущение, что я отдохнул. И какие-то активности во времени могут меняться. То есть это сейчас приносит 9 из 10, а через полгода может начать приносить 3. Значит, ее пора вычеркивать, заменять на что-то другое.
Вау, это просто потрясающий уровень самопонимания какого-то системности как раз-таки той самой, про которую ты говорил. Это безумно круто и очень классный совет по тому, как следить за собой и как правильно отдыхать. Это может быть интересно попробовать. Я думаю, может быть, кто-то из слушателей захочет тоже это попробовать, применить. Рассказывайте, пишите, потом мне интересно будет услышать, как вы с этим справились. Окей, и наш последний, заключительный, мой самый любимый вопрос. Кем ты мечтал стать в детстве?
Офигенный вопрос, потому что в детстве я мечтал стать лесником. Лет в 5 или в 6, я уже точно не помню, я вдруг ни с того ни с сего решил, что я хочу быть лесником, что это классная, нужная, офигенная профессия. И долгое время я был уверен, что это именно тот человек, которым я хочу стать. И при этом, ты знаешь, сейчас, когда я об этом периодически размышляю, я спрашиваю себя, а что, это история закончилась? И отвечаю себе, а может быть и нет. Может быть, в какой-то момент я к этой идее вернусь и действительно в каком-то возрасте решу, что это снова классная идея. Но, не знаю, просто рост во время, когда кто-то хотел быть космонавтом, а кто-то бандитом, а я почему-то хотел стать лесником. И пытаясь вспомнить, а почему, что меня навело на эту мысль, все, я не смог себе ответить. Но это такая, знаешь, давнишняя семейная байка, которая годами живет и в чем-то меня там даже радует.
Спасибо тебе за этот выпуск. Было очень круто, очень интересно и весело. Я думаю, всем понравится. И очень было классно с тобой пообщаться на такие очень разнообразные темы. И было интересно послушать твой классный опыт.
Спасибо, Саш.
Пока-пока.
Пока.
Это был подкаст «Кем ты стал?», который для вас делают ведущий Александр Гузенко, Деврел Светлана Ложкина, звукорежиссер Роман Лукинов, редактор Дарья Клементьева. За джингл спасибо моему другу Артему Головину, а вам спасибо за то, что распространяете подкаст и оставляете комментарии. До скорой встречи. Пока.